Неси, Алтай, ошейник свой чудесный.
Вновь доктор дядя Миша ждет гостей.
Нам предстоит немало путешествий.
Вопросов, разговоров, новостей.
За столом друзьям не тесно, разговор идет живой. Будет в школе интересно вместе с Верой и Фомой.
Окружающий мир. Времена Древней Руси. Добрый день, друзья! Я Михаил Гаврилович, а это моя овчарка Алтай. У нас в гостях соседи Верочка и Фома, школьники и наши друзья. Я достаю пирог из духовки. Сейчас. Они уже ждут меня в гостиной.
Михаил Гаврилович, новый кулинар!
Какой пирог фигурный!
Еще и с цветами из теста!
Праздничный!
А что за повод?
Как же! Отмечаем выход Верочки в финал научно-практической конференции.
Ура! Но...
Что такое?
Я очень волнуюсь, дядя Миша.
Да что там волноваться?
Доклад у тебя готов?
Конечно!
Ну вот, расскажешь, и дело с концом.
Тебе легко говорить. Ты-то уже столько выступал, а я в первый раз.
Ты из-за выступления волнуешься?
Ага.
Может быть, отрепетировать?
Перед зеркалом я уже выступала, но это не то.
А ты, Верочка, на нас потренируйся.
Можно?
Конечно, мы будем только рады. Какая у тебя тема?
Древняя Русь.
Очень интересно. С удовольствием послушаем твой доклад.
Давай, Вера, смелее. Как раз пока пирог остывает.
Доклад я помню, только у меня с собой презентации нет.
Что же делать? Придумал. Алтай, ко мне. Понял?
Что он понял?
Узнаешь. Верочка, начинай.
Хорошо. Так вот, период Древней Руси начинается с середины 9 века нашей эры. Мы летим!
По воздуху!
Облака пролетаем! А внизу видны леса, поля, реки.
Мы пролетаем над территорией Древней Руси.
Значит, Вера в путешествии будет доклад рассказывать.
Да, Верочка, попробуй использовать свои знания. А возможная реальность будет их как будто иллюстрировать.
Хорошо!
Это лучше любой презентации.
Спасибо, Алтай. Вижу внизу деревню. Спускаемся. Люди в Древней Руси носили одежду из простых тканей, которые можно было произвести самостоятельно. Например, изо льна.
А штаны на мужчинах шерстяные.
На женщинах длинные рубахи и накидки.
На подолах узоры вышиты, на шеях висят украшения.
У каждого племени была своя вышивка, свои обереги. Костюм показывал, какому роду принадлежит человек.
Мужчины с охоты возвращаются, а женщины рыбу чистят.
Это племя занимается охотой и рыболовством.
Детишки в куколки самодельные играют.
А на то дерево почему-то ленты повязаны.
Наверное, это их священное древо. На территории Восточной Европы жили язычники. У каждого народа была своя вера, свое наречие, своя культура.
Только вот письменности тогда еще не было.
И до нас дошло очень мало информации о жизни тех времен.
Слышите? Как будто стук копыт.
Люди встревожены. Женщины детей хватают и бегут в лес.
Мужчины берут копья, дубины, ждут.
Давайте укроемся вот здесь, за деревом. Нас не видят, но с дороги лучше уйти.
В деревню заезжают люди на конях, с луками и какими-то восточными мечами.
На ордынцев чем-то похоже, но более дикие как будто.
Я поняла. Судя по костюму, это половцы. Ухмыляются так
хищно.
Древнерусские племена жили разрозненно, и сил одной деревни не хватало, чтобы защититься от набегов половцев и других захватчиков.
И поэтому однажды...
Где мы теперь?
Видишь, на берегу реки стоят ладьи с фигурами на носу. будто драконы деревянные на нас смотрят.
А с кораблей спускаются, кажется, варяги.
Угадаешь, Фома, кто они?
Так, три воина, которых встречает народ. Кто же это может быть?
Кажется, это важное для Руси событие, которое произошло в 862 году. Так, Верочка?
Верно!
А, я понял! И избрались трое братьев со своими родами, и взяли с собой всю Русь, и пришли. И сел старший Рюрик в Новгороде, а другой Синиус на Белоозере, а третий Трувор в Изборске. И от тех варягов прозвалась Русская земля.
Точно! Перед нами призвание варягов на Русь.
А встречают их люди из разных племен, я по одежде понял.
Случилось это в 862 году. Кстати, в западной культуре их называют норманами.
Я читал про это. Примерно те же племена, которые создавали государственность на Руси, осваивали и завоевывали и другие земли.
А потомки Рюрика стали править территорией Древней Руси, объединять славян и защищать.
Да, начали налаживаться дипломатические отношения с другими государствами, правители которых имели родственные связи с Рюриковичами.
Итак, первым великим князем на Руси стал Рюрик. После него целых 30 лет правил его родственник Олег. Он расширил территорию Руси и заключил первые договоры с Византией.
Это тот Олег, который у Пушкина?
Это какой? Кто-то едет на коне по дороге.
Витязь в шлеме и с копьем, а за ним скачут другие воины.
А конь-то у Витязя какой красивый!
Как ныне сбирается вещий Олег отмстить неразумным хазарам. Их села и нивы за буйный набег обрек он мечам и пожаром. С дружиной своей в цареградской броне князь по полю едет на верном коне.
Так это и есть Олег?
Да, Фома прочитал начало песни о вещем Олеге Александра Сергеевича Пушкина. В ней описана смерть Олега от своего коня.
Коня? Не может быть! Мы еще эту песню не проходили.
Я тебе дома прочитаю, Вера, она небольшая. Мы в пятом классе ее учили наизусть.
Хорошо. А после Олега правил князь Игорь, сын Рюрика.
Мы переместились в город. О, из терема выходит князь.
А за ним идет красивая девушка.
Это князь Игорь и его супруга, княгиня Ольга.
Князя уже ждет войско, и он садится на коня, целует Ольгу, а она смотрит на него с любовью.
Я скоро. Древляне только уж строптивы и больно. Мало дани дают.
Ты уж возвращайся скорее, мой князь. Сколько бы ни собрал, я жду тебя.
Эх, жаль, не послушал ее князь Игорь.
Да уж, собрал дань с древлян, а потом вернулся, чтобы собрать еще дани. Мало ему показалось.
Тогда на Руси еще не было налогового кодекса. Кто и какую пошлину должен платить, решали сами сборщики податей.
Только не все были согласны с такой системой. Вот и убили Игоря древляне. И осталась Ольга совсем одна.
А потом жестоко отомстила, уничтожив многих жителей столицы древлян.
Такие уж были в те времена нравы. У язычников месть считалась доблестью и смелостью. Выкладите пирог.
Я уже попробовала. Вкуснотища.
Спасибо, Михаил Гаврилович. Это просто кулинарный шедевр.
Может, Ольга и нехорошо поступила с древлянами. Все-таки была язычницей. Но даже тогда, правя Русью, она принимала очень мудрые законы.
Ты имеешь в виду, пока она была регентом при своем малолетнем сыне Святославе?
Да, после смерти князя Игоря. Например, она упорядочила сбор податей, то есть налогов.
Это она правильно сделала. Теперь князь не мог потребовать пошлину больше установленной суммы, но и меньше тоже бы не получил.
А еще она установила первые границы Киевской Руси.
И на заставах служили богатыри.
А потом княгиня Ольга стала первой христианкой среди русских правителей. И жизнь ее изменилась.
Только вот Русь крестила не она.
Да, потому что сын ее, Святослав, был против. А вот внук...
Ого, мы на берегу реки.
Сколько людей пришло, и новые все подходят.
Даже земли не видно от реки до города, только люди.
Сразу в нескольких местах начинают совершать таинство крещения.
Те, которые стояли ближе к воде, спускаются к реке.
Немного боятся, но лица у них такие радостные.
А людей становится все больше и больше.
Кажется, сейчас речка выйдет из берегов.
Все опускаются на колени.
Смотрите!
О, это князь Владимир!
Князь поднимает руки к небу и молится за свой народ.
Боже, сотворивший небо и землю, позаботься об этих новых людях. Дай им познать Тебя, истинного Бога, как познали христианские страны.
И с тех пор русская земля еще больше объединилась.
А следующие князья смогли наладить связи со многими странами.
Следующие князья? Такие, как Ярослав Мудрый?
Да, а еще он устроил первую на Руси школу.
И отчеканил свою монету. С одной ее стороны был изображен Иисус Христос, а с другой – Георгий Победоносец.
И составил первый свод законов – русскую правду.
Только вот как это все относится к международным связям?
В государственных делах ему помогала жена – очень умная и храбрая шведская принцесса Ингегерда.
Она и мечом владела не хуже своего мужа.
И у них было 10 детей. Одна их дочь стала королевой Франции, другая – королевой Венгрии, а третья – королевой Норвегии.
Да уж, три королевы в одной семье.
И со всеми государствами, куда уехали княжны, у Киевской Руси наладились добрые отношения.
А еще после крещения на Руси появилась письменность.
А также много прекрасных храмов и монастырей.
Стали развиваться литература, изобразительное искусство, музыка.
И как раз супруга Ярослава Мудрого построила один из самых прекрасных памятников Древней Руси, который существует до сих пор. Алтай, поможешь?
Я понял, мы в современном Великом Новгороде.
Один из моих любимых городов.
И перед нами собор Святой Софии Премудрости Божией.
Огромный.
Давайте зайдем внутрь. Алтайка, подождешь?
Как здесь красиво.
Прямо сердце замирает.
Иконостас темный, древний. Из окна на образа падает луч света.
В свету танцуют пылинки и клубится дым от свечей.
Такое чувство, как будто мы не на земле, а где-то далеко-далеко.
Сколько мы видели разных храмов, но этот один из самых удивительных.
Согласен с тобой, Верочка.
Представляете, когда-то тут молились наши предки. Князья, цари, императоры.
И это ощущаешь прямо в воздухе храма.
Ну, идем к Алтаю. Что ж, сегодня получилось очень интересное путешествие. Спасибо тебе, Верочка.
Ты отлично усвоила материал. По-моему, тебе нечего бояться.
Мне стало гораздо спокойнее теперь, когда я и сама еще раз все вспомнила, увидела и вам рассказала. Спасибо.
А мы еще раз убедились, что за период с 9 по 12 век территория, на которой жили разрозненные племена, превратилась в единое христианское государство Русь, с которым считалась вся Европа.
Точно!
Спасибо вам, дядя Миша, за пирог, а тебе, Алтай, за помощь с докладом.
Да, огромное спасибо.
Мама, думаю, нам пора домой, готовиться к завтрашнему дню.
И правда, тебе надо хорошенько выспаться, Верочка. До свидания, Михаил Гаврилович.
До свидания. Пока, Алтайка.
До новых встреч, друзья. Приходите к нам еще. Мы с Алтаем всегда вам рады.
Неси, Алтай, ошейник свой чудесный.
Вновь доктор дядя Миша ждет гостей.
Нам предстоит немало путешествий.
Вопросов, разговоров, новостей. За столом друзьям не тесно, разговор идет живой. Будет в школе интересно, вместе с Верой и Фомой.